И вот в данном вопросе, о котором сегодня как раз я хочу повторить, а что говорим многократно, несмотря на многочисленные учения святых отцов и повторения в различных сферах одного и того же, оказывается, стена непробиваемая, камень сверхпрочный. О чем идет речь? Абсолютно. Ну нет, это слишком, конечно, не хочу так говорить. Очень трудным оказывается изменить сознание того, что таинство христианской церкви не магия. Все, когда скажут «магия», все в ужасе. Что вы говорите? Оказывается, к сожалению, именно таково восприятие таинств. Христианские же таинства тем и отличаются от этого языческого восприятия священных действий, что основным своим моментом имеют сознание человека. Об этом сказал сам Христос. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, слышите, интересно. И в данном случае мы обычно, когда говорим «не имеет веры», мы подразумеваем только веру вообще. А ведь речь-то идет о чем? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, во что? Речь-то идет о крещении. Вы слышите? Кто веру имеет во что? Он же крещение принимает. Значит, первым моментом, о чем идет речь, это о чем? О крещении, кто веру имеет и крестится. Слышите? Во что имеет веру? То, что он хочет сейчас вот принять. Понятно? Ну да. Вот оно первое, о чем идет речь. Кто веру имеет и крестится, то есть принимает крещение. Верит ли он в это? Во что верит? Во что верит? А кто не имеет веры, во что? Опять идет речь о чем? О крещении. И что? Кажется, ясно. Ну что вы? Ну, конечно, Иисус Христос это так говорил. На самом деле, крещен? Нет, крестись немедленно. Да не буду я. Ты что? Да не хочу, не понимаю я, что обязательно тебе надо креститься. Даже в голову не приходит, что тебе... А веруешь ли ты? А что тебя смущает? А какие у тебя препятствия на пути веры? Нет, о какой вере? Ты крещен или нет? Вот о чем идет речь. Как это называется? Магия. Магическое сознание. Язычество. Крещен ты или нет? Вот до какого состояния мы дошли. Просто страшно подумать даже. Звонят, все, что делать? Не хочет креститься. Я убеждаю. Он, она не хочет креститься. Я говорю, простите, вы что делаете? Вы христианин или кто? Я думал, вы страдаете о том, что человек никак не может поверить, а вы, говорит, не хочет креститься. Здорово? Вот так. Так что, друзья мои, придется вам с этим столкнуться. Вот так. Батюшка, креститься не хочет моя внучка. И вам придется сказать, матушка, да, а верует ли она или нет? Да, батюшка, ну, она не против. Не против. То есть она еще пока против, правда. Но она не против церкви, не против веры. Вот до чего докатились. Вот почему я говорю, что до сих пор, сколько существует христианство, сколько у нас времени существует православие, тысячи лет, а мы так и остаемся язычниками. Главное – покрестить. Главное – причастить. Главное – пособоровать. А вы венчались или не венчались? Даже не спрашивайте, вы веруете в Бога-то или не веруете? Спрашивают, венчались или не венчались? Вы подумайте только. Это верующие православные такие вопросы задают. Что такое таинство? Я прошу вас обратить внимание. Таинство, что мы разумеем под таинством, церковь разумеет, это такое священнодействие, слышите? Священнодействие, то есть совокупность действий и молитв. Это такое священнодействие, при котором верующему и только верующему незримо, невидимо, таинственно подается соответствующий дар благодати Божией. Вот определение таинства. Значит, это такое священнодействие, при котором верующему и только верующему подается таинственно, слышите, таинственно, то есть невидимо, незримо, особый дар благодати Божией. И представляете, что получается? Первую часть мы принимаем, это священнодействие. Второе, самое главное, о котором сказал Христос верующему, выбрасываем начисто совершенно. Вот примитивизм. Вы знаете, какое убожество, какое просто, я скажу, ну, безумие. Настоящее безумие. Другого слова просто не скажешь. Какое-то. Как обезьяны. Вот. Очки дали, не знают, куда их повесить. На шею, на лоб или на ухо. Так и здесь. Как безумные. Главное – сделать. Это вопреки всему святоотеческому наследию, учению. Один, если хотите, из догматов буквально христианской церкви гласит, Бог, слышите, сам Бог не может спасти человека без воли и веры и сознания самого человека. Не может, Бог не может. Слышите? Бог всемогущий? Да, мы исповедуем. Может спасти человека без воли и желания человека? Церковь отвечает однозначно – нет. Нет. Если бы это не так, если бы Бог мог спасти человека без воли, без желания, без согласия человека, тогда Он виноват, что Адам и Ева пали. Он виноват, что все человечество страдает. Надо было схватить и все. И вообще не сажать это дерево. И все были бы спасены. Не может Бог. Мы этого основополагающего догмата христианской веры не принимаем. Называются православные. Почему приходится об этом говорить? Всем вам понятно, почему. Это уже действительно, мы стали какие-то как язычники. Главное вот это вот сделать. Покрестить. Что, чего, неважно. Верует, не верует. Главное – причастить. С каким сознанием? Почему подходит человек? Что из этого следует? Абсолютно не имеет никакого значения. Причем не смотрит на страшные слова, которые от лица Бога прямо исходят. Страшные просто слова. Если кто ест или пьет недостойно, говорит апостол о причащении, суд себе ест и пьет, а то многие болеют. А причащаются ради чего? Чтобы не болеть. Крестит младенца почему? Чтобы не болел, здоровенький был. Оттого многие из вас болеют и умирают. Одна из мыслей, которая невольно вот сейчас возникает, невольно, кладбище забиты кем? Молодежью. Какой? Крещенный. И причащенные часто в детстве маленьких только и носят. И причащенный. А от чего зависит действие благодати на этих крещенных и причащенных? От состояния, духовного состояния родителей. У ребенка нет еще этого ни сознания, ни воли, ни желания. Вы, родители, выражаете их. И если вы недостойны того состояния, в котором человек может принять крещение, может принять причащение, то в суд себе, оказывается, тогда принимается. Этого не понимаем. Главное – крестить, все, и благодать Божия тут же будет. Духа Святого тут же загнали, как ловко. Раз, трижды окунули, произнесли слова, и Дух Святой пойман, как птичка в клетке. Все, и благодать у вас уже все тут. Вот до чего докатились. Слова Христовы никакого действия не имеют. Еще раз повторяю, кто веру имеет и крестится. Веру во что имеет в данном случае? Понимает? Крещение – это есть что такое? Принятие, верою принятие Христа. Верую, что Он есть истина, что Он есть спасение, что это таинство Он дал для нашего нового рождения. Я верую в это. Я верю в Тебя, Господи, как в истину. И что я здесь принимаю новое рождение. Кто верует и такой, и крестится, спасен будет. А кто не верует во что? Вот в это все. Что ты есть истина, ты. Для того крещения, что будет? Слова Христа и говорят. А кто не верует? А на это не обращаем внимания. Не удивляйтесь поэтому, что церковь с течением времени так хиреет. Хиреет чем? В чем мы видим? Христианами. Какие они становятся христианами? Все постепенно, все истощается буквально. Превращается в одну форму. Так называемый церковный человек, он только знает, куда свечку поставить. Ходит в церковь. А веры, веры, что это есть истина, что это есть, что я действительно погибаю. Вот попасть человек, когда тяжело больной, он тогда знает, что такое спасение, а что такое погибель. Вот рак четвертой степени. Тогда он знает, есть средство спасения или нет. Что он сделает? Все постарается сделать, чтобы только спастись. А здесь нет. От чего спасать? Безразлично относимся. Кое-как формально принять таинство. Вот это беда. Беда восприятия христианских таинств как каких-то языческих, магических действий, это беда. Не думайте, что она только сейчас поражает наше сознание. Точно такой же она была с самого начала христианства. Потому что и христианство принимали-то кто? Язычники. И они еще наполнены этим сознанием, что самое главное в таинствах – это совершение этих внешних форм. Они уже многие воспринимали таким образом. И сколько труда и подвига, и подчас страданий до смерти в борьбе с этим явлением предпринимали проповедники христианства. Вот уже Тертуллиан, это еще, смотрите, второй век, третий век, вот, уже писал. Известно также, что во время игрищ Аполлониевых и Елевсинских. Люди, празднующие их, погружаются в воду. обряд, соблюдаемый ими, в том уверении, что через то они возродятся и избегнут казни за свои преступления. Равным образом и у древних, кто осквернил себя убийством, тот должен был изглаживать пятно сие посредством очищения воды. Если же слепые язычники уверены в том, что вода естественную своей силой изглаживает их злодеяние, то может ли быть сомнение, чтобы она не производила того же действия силою и властью Бога, Творца стихий и виновника всех их качеств? Если они, язычники, верят, что религия подает воде такую силу, то мы верим, такая религия, как христианство, больше, чем та языческая, поскольку исповедует Бога живого. Он проводит прямо мысль о чем? Смотрите, христианское таинство – это совсем не то же самое. И язычники верили, что вода может очищать их. Кстати, это ответ атеистической критики о том, что христиане заимствовали свои таинства из языческих ритуалов. Совсем другое дело. Там главное – погрузиться. Главное – соответствующими действиями, и все, и ты очищен. Как сейчас это все сильнее входит, вы знаете, вот вам придется, просто уже доходит до чего? На крещение надо обязательно искупаться. И все ваши грехи за год прощены, очистились. И лезут, простите, что я так говорю, лезут в это в языческой вере. Надо обязательно искупаться, чтобы грехи каким образом были очищены. Искупался в проруби на крещение, все в порядке. Причем, ладно, когда это делают люди, практически почти неверующие, которые слышали звон, а не знают, откуда он. А тут я смотрю уже, не буду называть только, уже кто об этом говорит? Кто учит обязательно на крещение, что его надо искупаться, чтобы очиститься от грехов? Ух, как язычество сильно действует! Да. Уже получается своего рода крещение. Более того еще, надо оказаться трижды, да и надо на крещение, да с произнесением еще священных слов во имя Отца и чуть ли аминь, и Сына, Святого Духа, крещальную формулу даже. Все, слава тебе, Господи, за весь год очистился. Одним махом погрузился. Ну, если мужички это купают, то еще и сразу стаканчик водки. Чтобы оно, ну, знаете ли, а то можно простудиться, совсем уже тогда хорошо. Просто красота. И Христу, и Аполлону обоим послужили. Лучше не придумаешь. Иоанн Златоуст как подчеркивает, посмотрите. Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит «Сие есть тело мое», послушайте только, это относится и к причащению, и к причастию, и к крещению, послушайте, интересно. «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного. Слышите, нам еще с вами пригодится эти слова Златоуста, когда будем говорить о Евхаристии. Не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении. Через чувственную воду сообщается дар, а духовное действие состоит в чем же? В рождении и обновлении. Купель крещения, он объясняет, Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений. Обращаю внимание, таинство крещения не просто отпускает грехи. Суть крещения не в этом, слышите? Не в отпущении грехов суть дела. Не просто очищает нас от прегрешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся подлинно. Она вновь создает и устрояет нас. Об этом мы будем говорить еще раз. Почему я это подчеркиваю? Пожалуйста, имейте в виду. В любом таинстве, слышите? В любом церковном таинстве, если человек принимает его с верою и покаянием, происходит очищение от грехов. В крещении? Да. В исповеди? Конечно. В причащении? Еще бы. В соборовне? Ну да. И в венчании? Ну еще бы. В любом таинстве. Слышите? Это происходит в любом таинстве очищения от грехов. А вот что еще в каждом таинстве? Есть особый дар благодати. И вот в крещении он является особенным, особым, о котором мы с вами и поговорим. Что же это особенно? Что особенного происходит в крещении? Видите, приходится вот об этом говорить. Потому что многие так говорят, крещение, и начинают. Прощается первородный грех, прощаются эти грехи, и в этом видит суть. Да нет же! В крещении происходит новое рождение. Вот в чем суть этого дара благодати. Новое рождение. Чем оно отличается от плотского рождения? От биологического рождения? Тем, что наше плотское рождение происходит независимо от нас. Мы тут не участвуем. И, кстати, это удивительно, когда вдруг поздравляют человека самого с днем рождения. Я всегда говорю, а при чем тут я? Поздравляйте мою маму, еще можете поздравить. Пожалуйста, моего папу, родителей можете поздравить. А я тут при чем? Ни малейшей моей воли, ни малейшего моего сознания, ни малейшего моего участия. Я нуль. И вдруг меня поздравляют. Плотское рождение происходит независимо от нас. А это новое рождение что такое? Рождение, которое в крещении. Целиком и полностью зависит от нашего сознания, от нашей веры, от нашего убеждения и желания. Принципиальное отличие. Не может быть рождения нового. Вы слышите, какое дело-то? Нет, не может быть и нет рождения, если не будет нашей веры, нашего убеждения, нашего желания. Ух, как интересно, кто веру имеет и крестится. Все наоборот тому, что сплошь и рядом каждый думает. Новое рождение. Каково существо вот православного учения о крещении? Оказывается, вот оно в чем состоит. И Господь об этом сказал. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. От воды и духа. Ибо рожденные от плоти – плоть и есть. А рожденные от духа – дух есть. Оказывается, в крещении-то и происходит рождение от Духа. Не удивляйтесь тому, что я сказал, должно вам родиться свыше. Что же, что это за рождение? Что это такое? Если мы обратимся к святоотеческому наследию, то встречаемся с, я бы сказал, с удивительным моментом. Всюду и настойчиво, настойчиво звучит одно и то же. Что оказывается человеку, который принимает крещение с верою, как мы уже сказали, дается какое-то таинственное семя. Само слово именно «семя», причем оно употребляется настойчиво прямо у святых отцов, дается таинственное семя. О крещении как семени, или, если хотите, в другом, если взять притчу Спасителя, как о некой закваске, опять закваска как нечто, которое должно потом заквашивать. Вот. Это говорит и Священное Писание, и святоотеческое наследие. Иоанн Богослов уже пишет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». В рожденном от Бога семя его, Божие, пребывает в нем. Апостол Петр напоминает: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Кстати, как жалко, что слово здесь написано с маленькой буквы. Какое это Слово Божие, живое и пребывающее вовек? Какое это живое и пребывающее вовек? То есть всегда. Ясно, какое слово. Логос. Вначале было слово, Евангелие от Иоанна, «эн архи ин о логос», Сын Божий, рожденный от кого, оказывается? От Слова Божия, живого и пребывающего век. Особенно ясно объяснение этому дает преподобный Сион Новый Богослов. Прошу вас, друзья, это запомнить. Буду спрашивать вас. Мы Симеона Нового Богослова преподобного, который особенно просто отчетливо выразил это, потому что я буду приводить еще очень много цитат. Вот его слова. «Уверовавший в Сына Божия», слышите, начинается с чего? «Уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах». Кстати, обращаю ваше внимание, перед крещением-то, как важно покаяние. Как может человек отречься от сатаны и всех дел его, которые мы смотрим в чине крещения, если он не кается в своих грехах? Покаяние и есть отречение. Прежде требуется покаяние, оказывается. И так он пишет, Симеон Новый Богослов: «Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Ух, как четко выразил! Как четко выразил! Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, слышите, в крещенном, и пребывает в нем, как семя. Отчетливо прям выразил, четко, ясно. Тихон Задонский, который, конечно, хорошо знал это, говорит прямо: «Вера живая есть дар Божий. И есть, послушайте, и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Слышите опять? Тихон Задонский. Оказывается, в крещении всякому крещаемому всевается. Святитель Игнатий Брянчанинов, ссылаясь на целый ряд святых отцов, пишет: «Святой Исаак Сирин, в скобочках, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю». Опять как семя в землю. Обратите внимание, какая настойчивость. Подчеркивается, дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями, и по мере этого возделывания, ссылается на преподобного Марка Подвижника, на слово о крещении и ксанфопулов, главы 4 и прочие. Слышите, сколько приводит Исаака Сирина, Марка Подвижника, ксанфопулов, но только некоторых и других. И опять всюду опять то же самое, что как некое семя в землю. Очень хороший подводит своего рода итог патриарх Сергий Острогородский в своей замечательной книге «Православное учение о спасении». Он пишет: «Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии этого семени вечной жизни, этого семени жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре, и восходит до возраста мужа совершенно». Итак, первое, о чем надо сказать, что крещение – это не просто отпущение грехов. Мы еще об этом немножко поговорим. Это не просто. В любом таинстве это происходит. В любом, при условии. А самое это главное, что крещение есть новое рождение. Рождение нового человека в человеке плотском. Я об этом еще вам прочту интересные высказывания. Это новое рождение, духовное рождение. Это некое семя. Вот семечко. Ну, вы сами понимаете. Семя-то можно посеять. Но помните притчу? Иное упало при дороге, и птицы поклевали его. Иное упало в тернии, выросли тернии и заглушили его. Помните? Иное упало на каменистую почву, и, кажется, взросло. А земли-то почти не было. Взошло солнце и увяло. И лишь только часть семян упала в добрую землю и дало плод свой. Вот, оказывается, крещение как. Как важно поэтому сеять это семя, подчеркиваю, друзья мои, как важно предупреждать. Смотрите, не кидайте семян куда попало, не крестите направо-налево, не глядя на то, верующие, неверующие, вы будете ответственны за то, что вы это драгоценное семя кидаете на дорогу или в тернии. Ответственно относитесь, ибо вы совершаете крещение. Смотрите, не понесите от Бога наказание за свою безответственность и небрежность. Апостол Петр пишет так: «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, подобно сему образу. Крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, подчеркивает, слышите, вот то, о чем мы только говорили. Не о мытии плотской нечистоты, а обещание Богу доброй совести. Знаете, вы нигде не найдете такого учения, чтобы крещение можно было принять, не имея веры. То есть найдете только уж совершенно каких-то глупых людей, что без веры можно принимать крещение, что оно само по себе действует. К сожалению, приходится это слышать. Причем иногда от священников даже главное крестить. Что вы? Чтобы человек освятился благодатью Божией. Услышите, что он говорит? Неверующего человека освятит благодать Божия. Классическая стопроцентная магия. Духа Святого заставим мы своим этим действием. А что пишут отцы? Меня просто, вы знаете, поражает. Просто святые, мы говорим, для нас святые отцы – это фундамент, вот только что мы говорил, в понимании и Священного Писания, и нашей веры. И как только святые отцы скажут не то, что нам хочется, выбрасываем их совершенно. Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, вот, читаю, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. Ну как? Ну да, это он давно писал, в IV веке же. А в XX веке теперь Бог же другой. Вы подумайте только. Преподобный Марк Подвижник пишет, твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещению. Неверным же и зловерным и по крещению не дается. И вы думаете, какое он действие произведет? Ну что вы? Никакого. Для нас святые отцы уже никто. Вот до чего дошло наше сознание. Посмотрите, как твердо пишут. Не дается Дух Святой и по крещении. И зайдите в какой-нибудь храм, и вам батюшка там произнесет проповедь. Точно наоборот. И когда вы спросите, откуда вы, батюшка, это взяли? Просто безобразие. Святитель Иоанн Златоуст пишет, ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни освященные трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови, вы слышите, что пишет, ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Понятно, что такое таинство? Никакой пользы. Ну, хорошо, это Иоанн Златоуст. Попробовали вы кто-нибудь, скажите такое. Да вас анафеме предадут тут же. Как это никакой пользы? Слышите? Ведь верно же. Вот до чего, до чего. Кто виноват, что люди этого не понимают? Скажите, кто виноват? Мы виноваты. Не объясняем этого людям. Оказывается, главное таинство – совершить эти действия, и все в порядке. Никакой пользы, причем о чем пишет, вы посмотрите, о крещении, о Евхаристии и о всем прочем, никакой пользы, если не будем вести жизнь честную. Иоанн Лесищик пишет, «Всякому духовному деланию видимому или умственному предшествует собственное намерение и усерднейшее желание, ибо если не будет первых, то есть намерений и желания, то и второе не последует. Не последует. Ой, эти святые отцы, ну ничего не понимают они совершенно. Ничего не понимают. Мы все понимаем только. Игнатий Брянчанинов, ну ладно, потом его процитирую. Феофан Говоров, святитель, говорит, но надо при этом, при совершении таинства, иметь в виду, в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически. Ух, как здорово! А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. А дальше интересные слова произносит. Дальше настолько интересные, что даже и читать-то боюсь. Знаете, что он произносит? В таинстве крещения. Самого же греха не изгоняет. Вот это да! Как? Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. То есть крещение не автомат, не механизм, с помощью которого раз – из тебя все изгнали, и ты теперь все. Нет, дается благодать для того, чтобы ты, человек, верующий, с помощью этой благодати изгонял теперь эти грехи. Вот какие вещи-то удивительные. Это вопреки вот этому католическому учению. Все прощается, первородный грех и все прочее. Ура! Священномученик Фаддей Успенский по этому поводу тоже, ой, как интересно, интересно говорит. Вы слышите, отцы, я вам привожу святых отцов. Вы слышите? Не кого-нибудь, а святых отцов привожу. То, о чем мы с вами говорили, что на чем стоит наша православная вера, на святоотеческом учении, а не на собственных домыслах. Что он пишет? Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовными, духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Опять. Слушай, сговор. Опять можно креститься, не восприняв благодати Духа Животворящего. Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться доброй маслине Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Опять повторяет, опять нужна свобода человеческое, желание его, вера его, стремление его. А Ефрем Сирин, преподобный, даже такие слова пишет. Крещение есть только предначатие воскресения из ада, в котором мы находимся. Только предначатие воскресения. А что это так, мы все прекрасно знаем. Вся Россия была крещенной. И до сих пор большинство. А много ли православных по жизни? Действительно, только предначатие. Но никак еще не воскресение всех. Очень важный момент, на который хочется обратить внимание, и момент, который как-то не только ускользает от внимания, а который часто у нас в сознании представляется в совершенно искаженном виде, особенно когда это касается таинства священства. Какого рода? Об этом читаем. Человечество само по себе от крещения не приемлет изменения. Какого? Ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что естества человеческого не приходит в претворение. Положительная сторона возрождения, облачение во Христа, является только зачаточной. В таинстве только зачаточно. Мы от этого не становимся, о чем он говорит? Талантливее, способнее, умнее. Нет, нет. Это некий зачаток семечка благодати. Только семечко. От семечка вы яблочко не скушаете. Никаких еще плодов нет. Плоды могут быть, семя есть. Не было бы семени, ожидать плодов нечего. Когда есть семя, можно ожидать плодов при условии, что это семя станет древом и принесет плоды. А то думаем так, а почему же? Кажется, все уже. Приняли крещение, или причастились, или приняли сан еще священство. Все, теперь я стал, знаете, какой умный. Не подойди ко мне. Нет, это не меняется. Все естественные способности остаются. А действие просвещения возможно только в силу и по мере нашей христианской жизни. Но я хочу сказать и о другой стороне, чрезвычайно важной, о которой практически никогда почти не говорят. Знаете, что в принятии таинства крещения, как, кстати, и других таинств, есть и обратная сторона. Я уже упоминал о ней, но хочу сейчас еще обратить внимание на некие слова Евангелия, которые должны бы ощутить, я бы сказал, всю силу этой обратной и страшной стороны. О чем идет речь? Что принятие таинства, крещения, как и любого другого, без искреннего намерения жить по-христиански, так может привести его к худшему состоянию, чем он был. Как такое? Вот о чем говорит Христос. Когда нечистый дух выйдет из человека, а в крещении так и происходит, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его выметенным и убранным. То, о чем мы говорим в крещении, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, И бывает для человека того последнее хуже первого. Слышите? Находит выметенным, убранным. И чем же занятым? Ничем. Слава тебе, Господи, крестили. Поздравляем. Слышите? Чем наполнен должен быть дом? Жизнью христианской теперь отныне. Я же отрекся от сатаны. Обещаю Богу добрую совесть жить. Так? А здесь что? Ничего. Каким был, таким остался. Все выметено. Все убрано. Ну, все, готово. Пусто. Пусто. Видишь, что обещает, что говорит Господь. Семь других духов, злейших себя. И вы знаете, жизнь нередко это подтверждает. Говорят, что было немало. В первых рядах революционеров 5-го года, 17-го года, кого было? Крещенных людей. Людей, которые окончили семинарии и академии, и которые творили злейшие дела, убийства и насилие. Недаром преподобный Варсонофий Оптинский сказал: «Революция вышла из семинарии». Кажется, страшные слова. На самом деле точно. Потому что семь злейших духов входит в этого человека, который, кажется, крещен, который, кажется, причащался, у которого, кажется, дом выметен и убран, но оказался незанятым. И тогда действительно становится злейшим врагом церкви. Что мы и видели. Он получил образование, он же знает, и когда эти духи в него войдут, то он может уже бороться с церковью куда сильнее, чем какой-нибудь институт научного атеизма. Недаром, говорит, один пьяный поп, валяющийся в канаве, да, сильнее борется с церковью, чем 10 институтов научного атеизма. Так оно и есть. Какие страшные слова. Вот оказывается, что такое принять таинство. А мы так себе спокойненько, да? Креститься, причаститься, венчаться, соборваться. А каким я был, таким остался. Давайте подметем, выберем. Все, великое, убрали домик. Слава тебе, Господи. И не занят. Какие страшные последствия, оказывается, могут быть. И об этом Господь прямо предупреждает. Вот, оказывается, что происходит. Происходит, друзья мои, с принятием таинства. Таинство – это, я вам скажу, лекарство, сильно действующее лекарство. А все сильно действующие лекарства – требует строжайшего исполнения условий, при котором только они могут быть действительно спасительными для человека. В противном случае они становятся ядом. Слышите? Ядом. А мы так легкомысленно. Главное – крестить, главное – причастить. Знаете, как игрушка какая-то. Это сильно действующее оружие. И к этому относиться нужно с величайшей ответственностью. В противном случае, когда мы, миряне, так поступаем, мы за себя несем только ответственность. А когда священник небрежно к этому относится и попускает своим посомам так поступать, тогда какую он несет ответственность за это? Мы все знаем, какую несет ответственность врач, когда дает лекарства, сильно действующие, и не предписывает всех условий исполнения. А больные начинают страдать и умирать. Возбуждается дело, уголовное дело. Так и здесь, в области духовной, как важно, чтобы священник предупреждал и почаще напоминал вот эти страшные слова Евангелия, когда идет и берет с собой семь злейших себя, и бывает последнее человека хуже, горше, хуже первого. То есть лучше бы ты и не крестился, и не принимал этого таинства, не кощунствовал над ним, чем ты это делаешь. Вопрос, ну, который уже из вот этого предыдущего даже изложения, уже отчасти мы уже понимаем, это в отношении прощения грехов в крещении. Мы уже с вами, помните, говорили же тогда о так называемом первородном грехе. Помните, с чем он связан, этот грех. Помните, как я вам цитировал Максима Исповедника, что произошло в результате грехопадения. Что он говорит: воскресением Господь даровал нам. Всюду он повторяет одно и то же. Все это. В результате грехопадения человек стал смертным, ну, тленным и страстным. Воскресением Господь очистил природу человеческую, воспринятую им, от смертности, тленности, страстности в самом себе. А нам дает только семя в крещении этой природы. Так? Вот что, оказывается, происходит. На первом месте всюду смертность, смертность. И вдруг мы видим, католическая церковь говорит, в крещении прощается первородный грех. Да? Главное, прощается. Как это можно смертность простить? Помилуй Бог. От смертности можно исцелить. А как можно простить смертность, тленность, страстность? Они сами не знают, как. Пишут то, что просто поразительно. Вот что такое отступление от святоотеческого учения. Сами пишут, это тайна, мы не знаем, как передается первородный грех. Какая тайна? Потому что придумали теорию, которая абсолютно бессмысленна. Отсюда и получаются неразрешимые проблемы. Так вот, что в ответ на это говорят святые отцы. Преподобный Макарий Египетский, которого называли земным богом. А если говоришь, что принятием, пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господне и до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Где же? Где же освобождение от первородного греха? Иоанн Кассиан, римлянин. А кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, хотя и крещен, и кажется монахом, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха. Опять всюду подчеркивается, что крещение и грех. Крещение и грех. Святитель Тихон Задонский объясняет, что в крещении человек получает второе рождение, духовное рождение, при котором первое рождение, плотское, сохраняется. Вот что он пишет. «Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти». Или, как проще сказать, «двоякая склонность, движение, побуждение и поощрение». Потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому из этих рождений свойственно. О чем апостол святой так говорит? «Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти, а они друг другу противится». Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к духовному мудрованию. Эта брань в одном и том же христианине есть. Слышите? Ибо в христианине, рожденном, как два рождения, так и два человека – свойствами своими имеются ветхий, то есть и новый. Слышите? А не то, что это начинается. Прощен первородный грех. Прощен это. Два. И мы знаем это. Посмотрите, малышка, он уже что делает? Уже страстишки в нем вовсю проявляют себя. Два. И все мы это знаем, как в нас, крещенных. Все это действует. Не просто наши грехи личные, а прут изнутри. Кто учит младенца лукавить, лгать, притворяться, тщеславиться и прочее? Изнутри прет. А тут начинается, прощается первородный грех, прощается главное. Если бы это было действительно, уничтожается природный грех. Все, окрестили, все, он уже не умрет. Все, вечно живет. Просто странно. Архимандрит Иустин Попович, это святой сербской церкви, кстати, замечательный человек, пишет так. «Благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически, опять же, не действует механически. Не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает все психофизические силы человека соразмерно, слышите, как проникает? Соразмерно его личному подвигу и новой жизни, а не сама по себе. Благодать действует. Как бы нам хотелось сама по себе бы, правда, как бы здорово. Окрестил, и все в порядке. Не сама по себе, а соразмерно нашей личной жизни. Вот, оказывается, как благодать действует. Это первое плотское рождение, независимо от нас. Мы растем, развиваемся. Все, как природа дала, так и есть. Духовная жизнь полностью зависит от нашей воли, нашего намерения, нашего подвига. Вот, оказывается, какие вещи-то. Видите, как серьезно все. Насколько серьезно и насколько несерьезно относится у нас к таинству крещения. Насколько несерьезно, невежественно, я бы сказал, просто невежественно. Не понимают, к чему приступают, к какому великому делу. Посмотрите, когда рождение ребенка. Как вся семья беспокоится, как переживает мать, как отец, как вся семья, что вы. какие предпринимают меры, больницы, врачей, все такое. Посмотрите, как, с какой ответственностью относятся. А здесь как игрушка какая пустая. У нас еще один очень важный, два важных момента, которые остались, да, и, но он требует тут довольно много зачитывания. И поэтому я, может быть, в следующий раз, сейчас, может быть, у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста, да.
Алексей Ильич, я хотел спросить по поводу, вы сказали, что в таинствах, в таинствах необходимо желание веры человека. А что по поводу крещения детей, которые свои веры и желания не имеют на данный момент?
Вот этот вопрос я и оставил сейчас о крещении младенцев, еще поговорить с вами. Конечно, это очень, очень серьезный вопрос, да, о крещении младенцев. Мы обязательно с вами, я вам зачитаю очень много высказываний и святых отцов, и истории церкви, о чем говорят историки, только скажу вам просто предварительно, что древняя церковь практически не знала крещения младенцев. Если когда семья вся крестилась, конечно, всех крестили. Вот, крещение младенца было исключением. В основном же, главным образом, все принимали крещение только сознательно. Только это было. Это общая практика. Крещение младенца входило постепенно, и оно окончательно утвердилось в Византии только к 9 столетию крещение младенца. То есть древняя церковь практически это не знала. На Руси даже еще в XI веке, детей, малолетних детей не крестили. Даже еще в XI веке. Об этом пишут наши историки. Ведь дело тут уже истории, тут надо фактические только данные и все. Это процесс постепенно шел. И он почему шел постепенно? По той причине, о которой мы с вами говорим. Каким? Преобладание постепенно вот этого языческого сознания. Главное – сделать. Но об этом мы с вами поговорим. Об этом поговорим. Поговорим об участи некрещенных младенцев. Потому что здесь такие фантазии уже появились, что это просто кошмар. Читаешь – диву даешься. Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Христос! Ты, Господи, ошибаешься. Потому что какие дети к нему подходили? Кто их крестил? Таковых, если вы не будете, как он, они, не наследуете Царство Небесное. Нет, ты, Господи, вот тут ты, Господи, ошибаешься. Причем логику поразительную. Я прочитал в одной книжке недавно. Логика такова. Поскольку церковь не отпевает некрещенных, в том числе и некрещенных младенцев, следовательно, все некрещенные младенцы погибают. Да, Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, мы говорим, погибают. А знаете, откуда идет это? У блаженного Августина это есть. У блаженного Августина. Это единственный, кажется, из отцов, который сказал такое. Потому что других отцов, я приведу вам, что они пишут о детях. Он единственный. Но я же вам говорил, друзья мои, что когда у нас стали возникать школы, в частности, наша школа в конце 17 века, и затем, вот представьте себе, вас назначают преподавателями. Что вы начнете искать? Где пособие? Где? И поэтому начало наших школ, увы, ознаменовалось тем, что мы начали брать пособие у католиков и протестантов. Кое-что подчищали оттуда, брали. Но в основном, я вам скажу, до середины XIX века у нас же практически знали только чуть-чуть некоторых отцов, переводили Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, кое-кого из отцов, других не знали. Только с середины XIX века, когда четыре академии взялись за перевод святых отцов, это наша, питерская, казанская, киевская. И один писал замечательно, говорит, это как будто светлая струя вдруг проникла в эту темную массу. И мы увидели, что пишут святые отцы, о чем мы даже и не знали. Поэтому, кстати, книга Строгородского, он тогда еще был архимандритом Сергием, его диссертация «Православное учение о спасении» явилась, как, знаете, как какое-то открытие, потому что он сплошь и рядом, кто ее держал в руках, только и знает, цитирует прям отцов одного за другим по важнейшим вопросам как раз христианского учения о спасении. Это было как что-то новое, невиданное и неслыханное. Увы, все у нас шло под полнейшим влиянием вот этого западного католическо-протестантского богословия. И вот это, поскольку для Запада Августин – это святой отец номер один, вы слышите? Правда любопытно? Августин номер один, у которого, кстати, очень много есть вещей совершенно неверных. Так? И мы тоже, и мы пошли. Некрещенные младенцы погибают. Поздравляем. Ты, Господи,